«Ну вот, видишь, как просто», — сказал я принцессе. Она подняла на меня измученные, мутные от переутомления глаза. «Вообще-то не очень». «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Ты всего за 15 минут добыла себе какао. Мне самому поначалу не всегда хватало и 40». «И ты терпеливо сидел на месте», — изумилась она. «Ждал и не шевелился? Представить не могу». «Сам не могу», — признался я. «Но что было, то было. У меня, понимаешь, такая проблема. Люблю курить, но ненавижу местный табак. Так и не смог к нему привыкнуть. Поэтому щель между мирами оказалась сущим спасением. Можно таскать, что нравится, откуда придется. Пришлось мне собрать волю в кулак и учиться». «Я, наверное, не настолько люблю все эти странные напитки», — вздохнула принцесса. «То есть люблю, но только пока их добываешь ты». «Дело хозяйское», — сказал я. «Не хочешь — не добывай. А как насчет сокровищ?» «Каких еще сокровищ?» — насторожилась она. «Да каких угодно. Я же в самом начале тебе сказал. Из щели между мирами можно добыть вообще все, что захочешь. Все, что ты способна вообразить. Хотя невообразимое, думаю, тоже можно. Просто я никогда не пробовал. Я очень практичный человек». «Невообразимые сокровища?» От избытка чувств принцесса прижала руки к груди, как будто любовалась своим халифом. «Да, я, наверное, прослушала. Или просто не поняла. Слушай, а как добыть невообразимое сокровище? Что надо нащупать рукой в... непонятно где?» «Понятия не имею. Говорю же, никогда не пробовал. Попробуй представить что-то неопределенное, но очень желанное. Главное, не представляй, что оно страшное и опасное. Зачем нам тут какой-нибудь ядовитый крокодил?» «А кто такой крокодил? Какой он?» «Примерно такой». Я оскалил зубы и скорчил жуткую рожу. «Только зеленые скользкие и мокрые. И, между прочим, руку запросто может откусить. Так что никаких крокодилов, очень тебя прошу». «Никаких крокодилов», — горячо подтвердила принцесса. «А невообразимые сокровища... Знаешь что? Я попробую. Ужасно интересно, какое оно будет». «Отлично», — сказал я. «Тогда я тебя тут оставлю. Ненадолго, всего на четверть часа. Мне нужно, в общем, в одно очень странное место. Оно в каком-то смысле хуже уборной. Никого нельзя туда с собой брать. Потерпишь?» «Четверть часа?» — фыркнула принцесса. «Вообще не проблема. Ты, главное, больше, чем на час меня не покидай». Дело таким образом было улажено. В смысле, я мог отправляться на темную сторону. Туда, где, помимо всего прочего, исполняются мои невысказанные вслух желания. И куда мне, по уму, давным-давно было пора. О темной стороне новичкам обычно говорят: «Сейчас мы пойдем в такое чудесное место», ну или что-то вроде того. Я, кстати, то же самое говорю, потому что именно такая информация требуется новичкам. «Мы пойдем в чудесное место. Точка». Специально для интеллектуалов можно добавить «на потаенную изнанку мира». Но на этом уже точно все. Потом, по мере опыта, каждый сам поймет, что происходит, когда он приходит на темную сторону. Не удивлюсь, если каждый поймет что-нибудь свое. Я, дожив до сегодняшнего дня, понял, что темная сторона не столько какое-то отдельное чудесное место, сколько временное превращение человека в существо, способное целиком, сознательно, в здравом уме пребывать на тайной изнанке мира. Возможно, со временем пойму что-нибудь другое. Констант не только в истинной магии, но и в самой обычной жизни нет. Раньше я считал, что на темной стороне мне все позволено, кем-то свыше. Я здесь любимчик, поэтому все мои высказанные вслух желания тут же исполняются сами собой. Теперь понимаю, что особое состояние сознания, позволяющее мне присутствовать на темной стороне мира, одновременно является для меня состоянием максимальной магической продуктивности. Хотя мне, конечно, все равно чертовски приятно думать, что темная сторона меня совершенно по-человечески любит и вот так выражает свою любовь. На самом деле очень удобно, когда есть место, вернее, состояние, в котором получаешь сразу все. И ослепительную красоту изнанки нашего мира, и бесконечную радость, которую доставляет там каждый вздох, и возможность уладить все свои проблемы. Ну, то есть не все, а только по-настоящему важные. Те, которые не начинают казаться незаслуживающими внимания на темной стороне. Но, положа руку на сердце, даже если бы вместо исполнения желаний мне бы там всякий раз давали лопаты по башке, я все равно ходил бы на темную сторону мира при всякой возможности. Потому что именно здесь приобретает восхитительный смысл и совершенно новые качества простое словосочетание «мне хорошо». Для новичков путешествие на темную сторону обычно выглядит самым настоящим путешествием. Их долго водят по каким-нибудь мрачным подземельям, развлекая поучительными разговорами, чтобы превращение происходило медленно и незаметно. А потом — опа! Добро пожаловать на темную сторону. Вроде шли-шли и, наконец-то, пришли. Я в свое время тоже вдоволь нагулялся по бесконечным коридорам подземной части дома у моста, потом по городским улицам, когда сообразил, что годится любой маршрут. Но со временем научился попадать в темную сторону сразу, сделав всего один шаг. Впрочем, даже шаг делать не обязательно. Достаточно вспомнить, как там все выглядит: яркое небо, словно бы вылепленное из глины, покрытое трещинами, из которых льется свет, видимые глазу разноцветные струи ветров, земля, текущая, как вода, темные, неопределенные, вытянутые, как предвечерние тени, очертания жилых домов и других рукотворных сооружений, сияющие стволы деревьев, мягкая, призывно бормочущая живая трава, и секунду спустя уже с трудом веришь, что мир когда-то выглядел как-то иначе, потому что вот же он, подлинный, настоящий. Единственная возможная реальность, то есть ее темная сторона. Я не был здесь примерно неделю, которыми в мире никто не измеряет время, но я, наверное, уже никогда не отвыкну. И сказать, что соскучился, настолько недостаточно, что вполне можно сказать и соскучился. Какая разница, что говорить? В общем, неудивительно, что поначалу я даже не вспомнил, зачем сюда пришел. Так бывает почти всегда. Счастье в этом смысле не самое продуктивное состояние. Я имею в виду, что особо деловитым счастливого человека не назовешь. Поэтому прийти на темную сторону, бродить там, забыв обо всем, и, только вернувшись домой, хлопнуть ладонью по лбу, опять ничего не сделал — вполне обычная ситуация. Но, правда, не для меня. Я все-таки до смешного практичный, сам иногда поражаюсь. И не люблю бестолку бегать туда-сюда. Поэтому даже на темной стороне, рано или поздно, но непременно вспоминаю о настоящей цели визит. Вот и сейчас вспомнил, причем довольно быстро. По моим ощущениям, даже 5 минут не прошло, хотя, конечно, течение времени на темной стороне — самое неразрешимое из бесконечного множества здешних загадок. То ли время течет тут, как ему заблагорассудится, то ли скачет вперед и назад, то ли его вовсе нет. Говорят, за многие тысячелетия существования истинной магии не раз объявлялись любопытные экспериментаторы, приносившие с собой на темную сторону часы. Некоторые хронометры после этого навсегда останавливались, некоторые стали идти назад, некоторые взбесились, их стрелки начали бегать в ускоренном темпе, отмеряя часы вместо минут, а некоторые остались в полном порядке, работали, как будто ничего не случилось. От чего это зависит, не знает никто. В общем, понятия не имею, что на темной стороне творится со временем. Но когда успеваешь пройти всего 50 метров, по пути останавливаясь на каждом шагу, чтобы обняться с каким-нибудь особо приветливым деревом или в очередной раз посмотреть на небо, сегодня светло-шоколадное, с черными и желтыми прожилками, как камень тигровый глаз, вполне логично заключить, что прошло примерно 5, максимум 10 минут. То есть я довольно быстро вспомнил о своей основной задаче. И это, надо сказать, совершенно не испортило мне настроение. Наоборот, рассмешило. Какой же я все-таки невообразимый нахал. Добрый знак. Значит, темная сторона явно не против помочь мне в этом невыполнимом деле. В противном случае я бы ощутил сильное внутреннее сопротивление. По крайней мере, до сих пор было так.
«Сэра Макс, это ты?» «Спасибо, спасибо, спасибо, что это ты! А где мы? И как я сюда попала? Это твой сон? Что вообще происходит, а?»
Я глазам своим не поверил. И ушам тоже не очень. Но предплечью, в которое принцесса с перепугу вцепилась, как утопающий в скользке спасательный плот, поверить пришлось. Я грубый, невообразимый варвар и верю исключительно ощущениям, выраженным в синяках. «Мать твою за ногу!» — растерянно сказал я, сделав таким образом авторскую заявку на пополнение списка придворных шаншийских ругательств. Но девчонка не обратила на мое судьбоносное высказывание никакого внимания. Ни в коня корм. «Как тут страшно!» — тараторила она, оглядываясь по сторонам. «Но все равно здорово! Ух ты, какое небо прекрасное! Я такого даже во сне не видела! А почему под ногами все течет, но не мокрое? А что такое темное там? И что за бабочки вокруг тебя летают?»
«Какие еще бабочки?» — удивился я.
«Ну вот же бабочки! Голубые! Летают стаи вокруг тебя!»
«Мать твою за ногу!» — повторил я, наглядно продемонстрировав ужасающую бедность своего активного лексикона.
«Вот так всю жизнь учишься новому, зубришь наизусть иноземные ругательства, в расчете однажды блеснуть, а в критический момент ничего, кроме тривиальной матери за ногу, с языка не слетает. Беда!» Рядом, на уровне моего живота, и правда порхала небольшая стая мелких голубых бабочек. Причем как-то сразу стало понятно, что они не случайно мимо пролетали, а намеренно окружили меня. Очень уж четко эти бабочки держались в нескольких сантиметрах от тела, не удаляясь, но и не сокращая дистанцию. И никуда не подевались после того, как я, деликатно отцепив от себя принцессины руки, резко отпрыгнул в бок. «Ты куда?» — заверещала принцесса. «Никуда я не денусь, просто проверил, имеют ли эти бабочки ко мне какое-то отношение». «Похоже, имеют. Спасибо, что их заметила. Я все-таки жутко рассеянный. Под собственным носом ни хрена не вижу. Надо исправляться. Так нельзя». Бабочки вызвали у меня смутное беспокойство и даже некоторую брезгливость, а значит, явно не принадлежали темной стороне. При этом они выглядели вполне безобидными. По крайней мере, я не ощущал исходящей от них опасности, как это обычно бывает с чужими заклятиями, принявшими зримую материальную форму на темной стороне. Но я все равно рявкнул: «А ну, кыш от меня!» И бабочки послушно исчезли. А я мысленно обругал себя за отсутствие выдержки и вопиющий непрофессионализм. «Господи, ну кто так делает? Какое может быть кыш?» Слышал бы это сэр Шурф, голову мне оторвал бы и был бы абсолютно прав. На темной стороне следует изъясняться максимально четко и внятно, потому что слова здесь в кои-то веки не просто слова, а инструмент управления реальностью. Поэтому я запоздало сказал: «Если голубые бабочки имели на меня какое-то воздействие, пусть это воздействие прекратится прямо сейчас и останется без последствий». Так себе, честно говоря, формулировка, но все-таки лучше, чем просто «кыш». «Так что это были за бабочки?» — снова спросила принцесса. «И где мы вообще?»
«Понятия не имею, что за бабочки», — признался я. «Но их, сама видишь, больше нет, и хвала магистрам. А мы с тобой, ну, просто в таком прекрасном волшебном месте. Оно называется «Темная сторона». Как ты сюда попала — отдельный вопрос, причем мой, к тебе. Что ты сделала, чтобы здесь оказаться? Я же вроде не учил тебя становиться на след».
«Да я вообще ничего не делала», — воскликнула принцесса. «Даже с места не вставала. Просто мне стало очень не по себе. Показалось, что тебя нет не только в комнате, а вообще во всем мире. Как будто ты исчез навсегда. И я захотела немедленно оказаться рядом с тобой. Просто убедиться, что ты все-таки где-нибудь есть. Так сильно захотела, что аж в глазах потемнело, как будто сейчас упаду в обморок. Но не упала, а почему-то сразу оказалась здесь, а тут ты. И вообще так здорово. Я теперь даже не понимаю, почему так перепугалась. Ты же пообещал, что вернешься всего через четверть часа. Но я все равно рада, что сюда попала. Никогда ничего подобного не видела. Даже в сказках не рассказывают о таких волшебных местах».
«Ясно», — растерянно вздохнул я, — «по-моему, налицо явный перебор чудесных способностей. Будь моя воля, вытряхнул бы из тебя примерно половину, чтобы жилось спокойнее. В первую очередь, тебе самой».
«Не надо из меня ничего вытряхивать», — возмутилась принцесса. «Не хочу я спокойно жить. И не будешь. Уж то-что, а это я тебе твердо обещаю. Какой может быть покой, если ты на темной стороне просто так, по первому же капризу оказываешься? Люди этому, между прочим, годами учатся. Те немногие счастливчики, кто вообще способен сюда попадать.
«Здесь так прекрасно!» — восхищенно сказала принцесса. «Хотя все равно немножко страшно. Но я всегда поначалу всего незнакомого пугаюсь, так что не беда».
«Ладно, — решил я, — если уж ты сюда попала, можешь погулять, полюбоваться окрестностями, пока я буду делать то, зачем сюда пришел. И не бойся потеряться, здесь я тебя сразу найду».
«Что-то мне не хочется далеко уходить, — призналась принцесса. — Лучше бы все-таки видеть, что ты где-то рядом, а то так перепугаюсь, что чокнусь совсем».
«Да вроде бы дальше уже некуда, — оптимистически заметил я. —
Есть куда. Ты, наверное, настоящих чокнутых никогда не видел, — совершенно серьезно сказала принцесса. — А у нас в Аяшае был один городской сумасшедший. Бегал по улицам с выпученными глазами и у всех спрашивал, кто я, кто я.
Как я его понимаю. Сам бы тоже так бегал и спрашивал, если бы старшие товарищи вовремя не объяснили правила поведения в публичных местах. Принцесса не зря хвасталась, что у нее твердый характер. Сжала руки в кулаки, вздернула подбородок, упрямо закусила губу и храбро отошла от меня метров на 10, хотя было видно, что за возможность и дальше держаться за мою руку она сейчас отдала бы все, что угодно, включая оставшийся дома зонт в черепах. Но она отлично держалась, по крайней мере, не рванула назад под мое крыло, а срывающимся от волнения голосом сказала:
«Видишь, я не боюсь. Мне все очень нравится. Делай свои дела, я не буду мешать».
Я встал возле большого, очень толстого дерева, прислонился спиной к его сияющему стволу. Это было не обязательно, я имею в виду технически. Здешние деревья не являются какими-то специальными глашатаями воли или магическими инструментами. Просто мне рядом с ними спокойно. Я их люблю, и это, похоже, взаимно. Во всяком случае, ни на темной стороне, ни в обычной реальности, ни в одном из миров я до сих пор ни разу не встречал дерево, которое было бы недовольно моим присутствием. С их точки зрения я вполне ничего. В общем, я прислонился к дереву и произнес очень тихо, чтобы не услышала принцесса, но все-таки вслух заранее приготовленную, а потом четко и правильно сформулированную просьбу: «Стать человеком, который способен уничтожить всех пожирателей. Я хочу». Договорив, я прислушался к своим ощущениям. Вроде бы ничего особенного не произошло. С другой стороны, а каких, интересно, я ждал перемен? Что вторая голова где-нибудь сбоку вырастет? Рога и копыта? Или щупальца вместо рук? На самом деле хорошо, что все это не пришло мне в голову заранее, а то бы я, пожалуй, не рискнул. Но на практике сослагательного наклонения, как известно, не существует. Дело сделано, дороги назад нет. Вот и прекрасно, — думал я, все крепче прижимаясь затылком к дереву, впиваясь пальцами в его кору, в точности, как принцесса в мою руку, лишь бы не испугаться, что я наделал, и не завопить: «Я передумал, давай все назад». Я, конечно, не завопил, а только улыбнулся, представив, как это могло бы выглядеть. Попросил, испугался грядущих перемен, все отменил, немного подумал, решил, что это не дело, снова попросил, снова испугался, отменил, подумал, и так до бесконечности. Вернее, до тех пор, пока темная сторона не скажет человеческим голосом: «Как же ты меня задрал, робкий, унылый засранец!» Это, безусловно, была бы новая страница в истории истинной магии. Но, пожалуй, обойдемся без таких новых страниц. «Иди сюда», — позвал я принцессу. «Хорошего понемножку. Пора возвращаться домой». Она рванула ко мне с такой скоростью, что я исполнился сострадания. Не хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь в мире был мне настолько нужен, как этой бедной девочке я. Никто не должен быть необходим человеку, как воздух, особенно если он при этом вовсе не воздух, а просто другой человек. «Ну так отпусти ее прямо сейчас», — сердито сказал себе я.
Попроси у темной стороны, чтобы юная леди избавилась от необходимости за тебя цепляться. И не прикидывайся, что эта идея не приходила тебе в голову. Еще как приходила, но ты почему-то ее игнорировал. Зачем тебе эта девочка? Не надоело еще быть связанным по рукам и ногам? И, кстати, что она будет делать, если с тобой в ближайшее время случится какая-нибудь пакость? Об этом ты подумал или как всегда? Я внимательно выслушал собственный внутренний монолог и даже согласился с ним по всем пунктам, но вслух попросил только вернуть нас с принцессой туда, откуда пришли.